Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. Как я обещал вам в прошлую среду, у нас сегодня очень интересный гость. Это, в первую очередь, мой очень хороший друг. Мы достаточно случайно познакомились, вот, но достаточно быстро подружились. Вот, и в итоге все закончилось. Не то, что закончилось, а развилось до того, что я приехал в Республику Киргизия. Поехали в дальнюю-дальнюю область, на самый север, озеро Иссык-Куль. Оттуда ехали еще по берегу километров 40 до родного дома этого человека. И я сидел, как положено, на циновке, ел лепешки, до сих пор вспоминаю, очень было вкусно. Приветствую сегодня в студии руководителя Совета Киргизской диаспоры Кубанычбек Асманбеков. Добрый вечер. Да,
добрый вечер, Никитич.
Вот, сразу хочу сказать всем гражданам Республики Киргизия, что можно звонить нам в эфир. Единственное, дайте нам хоть 5 минут поговорить сейчас в целом, а потом звоните, задавайте любые вопросы. Вот, потому что я знаю, что Кубанычбек за годы своей работы заработал действительно серьезный авторитет среди земляков. Ему очень рады, мы когда вместе где-то ходим, к нам примерно одинаково подходит фотографироваться, это приятно, это говорит о том, что человек действительно работает для людей, люди его знают, поэтому если кто хочет пообщаться, звоните, телефон прямого эфира 495-7373-948, будем рады вашим звонкам. Кубанычбек, хотел вас спросить, расскажите в целом, ну, немножко хотя бы, да, про республику, потому что у нас наверняка не все слушатели были у вас, вот, не знают каких-то моментов особенностей. Просто вот, ну, на ваш взгляд, что вы считаете, в первую очередь надо о республике рассказывать?
Ну, во-первых, считаю рассказать про Иссык-Куль, куда я вас пригласил. Соответственно, вы уникальный человек, который вот приехали ко мне в гости на Иссык-Куль и ни разу не искупались на Иссык-Куле.
Последний день только, последний.
Вообще не было же.
Не, самый последний же чуть-чуть ходили.
Ну, ходили, но вы же не искупались, вот. Ну, хочу сказать, что Кыргызстан уникален тем, что у нас все 4 сезона четко выраженные. То есть на данный момент, что восхищает меня вот в кыргызстанцев и тех людей, которые живут там, что там четко выраженная весна, не как в Москве сейчас, да, пурга.
Апрель и метель, да.
Вот поэтому это меня восхищает, Кыргызстан. А на самом деле мы всегда говорим, что кыргызстанцы, у нас историческая родина – это Енисей, Алтай, Минусинская котловина и так далее. И современный Кыргызстан мы относительно, наверное, недавно перекочевали, да, так как кыргызы – кочевой народ, и то, что мы, наверное, вот именно в Российской Федерации находимся, возможно, и как раз-таки в генах заложено, что у нас и есть своя такая кочевая культура. Ну, в целом, Кыргызстан состоит из 7 областей, в каждом области по несколько районов, все прочее и так далее. И как раз-таки наша диаспора, она здесь, в Москве, как раз-таки структурировано таким образом, что у каждой области есть свои руководители, кураторы, можно сказать, администраторы и так далее. Далее с каждого района свои руководители. Далее уже мы по селам пошли, то есть здесь есть кураторы каждого села, можно сказать, в Москве.
И ну, таким, представитель, можно так сказать.
Можно сказать
посол,
так.
Посол.
Ну, непризнанный посол от народа.
От народа, да.
И таким образом как раз-таки структура диаспоры тоже как раз сосредоточена таким образом. Ну, касательно именно о миграции, если взять, то есть массовая миграция из Кыргызстана в Российскую Федерацию, она как раз-таки с 2010 года, наверное, усилилась и так далее. И на сегодняшний день вот в Российской Федерации в общей сложности находится более 1 миллиона наших граждан, соотечественников. И пользуясь случаем, как раз таки хочу сказать, что у нас вот 7 мая здесь планируется общий российский диаспоральный форум, где вот как раз организатором выступаем мы, Совет Кыргызской диаспоры, куда, пользуясь случаем, приглашаем вас тоже как в качестве почетного гостя. И как раз таки у вас будет возможность познакомиться со всеми лидерами, активистами наших диаспор со всех регионов Российской Федерации.
Спасибо большое, я очень постараюсь прийти. Тем более я уже пару ваших мероприятий продетавил, будем так говорить, да? Мне стыдно, вот, но сейчас так просто немножко суеты тоже много. Хорошо, 7 мая я себе обязательно помечу, буду стараться.
Договорились.
Я понял, хорошо, то есть получается, что, ну, территориальные вещи там все это, я понял, вы сказали, что находится почти миллион или даже больше миллиона здесь в России. А всего сколько населения республики?
6,5 миллионов людей по Кыргызстану, и как раз таки вот недавно только мы прошли этот барьер 6,5 миллионов. Ну, основная часть как раз таки на юге Кыргызстана, то есть там Ош, Жалабад, Баткенская область, это самые густонаселенные наши области республики и так далее. Где вы посетили, это Чуйская область, Нарын и Иссык-Куль, это вот северная часть Кыргызстана, где меньше сгусток населения.
Угу, вот. Меньшая плотность. Да. Я понял. Хорошо, а вот с точки зрения экономики, допустим, да, всегда же интересно, да, есть такая шутка у евреев, о чем бы мы ни говорили, мы говорим о деньгах, да? Я, кстати, с ней не согласен, опять же, как общественник, то есть я приезжаю к вам с гуманитарной помощью, думаю, в каких деньгах я приехал помочь, ну, ладно, у них свои приколы. Вот, а в первую очередь экономика, вот на чем держится республики?
Ну, в первую очередь у нас вот как раз-таки недавно произошло одно значимое событие, то есть это горная добыча, золоторудник Кумтор, как раз-таки его полностью взяли под контроль наши государства, то есть до этого она была частично канадской компанией, то есть как большее количество акций как раз владела канадская компания. Вот совсем недавно наше руководство страны очень постарались, чтобы полностью 100% эти акции перешли в Кыргызстан.
То есть национализировали.
Ну, наверное, грубо звучит, ну, перешло, скажем так.
Ну, можно по-другому сказать, канадцы обижены или нет?
Ну, я думаю, они нашли обоюдное согласие.
Ну, нормально, есть, договорились.
Договорились, да, то есть претензий сейчас никто никому не имеет. И таким образом здесь таки основная составляющая на бюджет, именно, это как раз таки золотодобыча. Помимо этого, Кыргызстан как раз так, страна, которая занимается реэкспортом, потому что граничит как раз с Китаем, Казахстаном, Узбекистан, Таджикистан и так далее. И в рамках Евразийского экономического союза здесь получается вот как раз выгодным территориальным государством, откуда можно дальше реэкспортировать продукты питания стран Центрального Евразийского экономического союза. И сельское хозяйство в том числе. И вот сейчас наше государство ставит перед собой большие задачи, чтобы усилить туризм, так как Кыргызстан, как непризнанная Швейцария считается, да, и так далее. То есть у нас зимой прекрасные там лыжные склоны, замечательные. Летом вот Иссык-Куль, исторический город Ош, прекрасный. Вот как раз-таки вот Арсланбаб, это как раз-таки вот где растут рощи грецких орехов. Есть такое поверье, что Александр Македонский как раз-таки забирал саженцы из Кыргызстана.
Именно грецких орехов.
Грецких орехов, и она так и стала грецким орехом.
А, уже потом в Греции, да, это все.
Да. То есть, это во всю всерьез обсуждается вот внутрикыргызстанского, скажем так, историков.
Да. Интересно. Ну, то есть, получается, мы говорим о том, что есть, скажем так, добыча природных ископаемых, это, в первую очередь, золото. Потом, получается, скажем так, торговля, да, вот как логистика, да, вот, и сельское хозяйство. Да.
И энергетика, гидро, то есть, как раз-таки, в Кыргызстане это горная страна, там очень много реков и, соответственно, и каскады, гидроэлектрические станции и так далее, и так далее.
То есть, электроэнергия продается, то есть, тоже на экспорт получается?
На экспорт продается, как раз-таки, в Советском Союзе, как раз, система, она была кольцевая между Кыргызстаном, Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Сейчас, как раз-таки, в этом году наша страна отделилась от этого, то есть, отделяется от этого кольца и становится практически 100% независимым энергетическим государством по ГЭС.
Но в эту, соответственно, в это же кольцо вы эту электроэнергию избытки, соответственно, продаете.
Соответственно, да.
Я понял. Давайте послушаем. Вот наш постоянный слушатель, хороший наш уважаемый Вайс. Добрый вечер.
Здравствуйте, Вадим. Ну, уже усталось благодарить за приглашенного гостя. Очень осведомленные люди, тем более с горячего юга, в который хочется вернуться и тянет ностальгически, особенно в Туркменистан, не только в Киргизстан. Вопрос такой у меня. Недавно опять обострились конфликты в Баткенском и Сваринском районах из-за Таркульского канала, в том числе водохранилища и реки Сваринки, и нескольких из Заваруха, Хаджа-Ало, населенного пункта Аксай, и в том числе Сабарда-Кенда, где пересекаются пути следования из Таджикистана в Киргизию обратно местных дихкан и киргизов и Таджикистан, которые не могут поделить данные плодородные земли, в том числе орошаемые данными водными ресурсами. Вот нельзя ли, как можно, вот есть ли перспектива данного конфликта у его минимизации хотя бы, который длится уже почти 80 лет со времен окончания Великой Отечественной войны, по мнению вашего гостя, если он погружен в эту тему, неужели будет и дальше продолжаться вот эта братоубийственная война, тем более государства состоят в такой организации, как ОДКБ? Спасибо большое.
Спасибо большое, Вайс.
Ну, в данном случае, как председатель Совета Кыргызской диаспоры, как общественному деятелю, наверное, комментировать мне вот такую вот, можно сказать, острый вопрос будет, наверное, неуместно, но на своем уровне что мы можем сделать? То есть в Российской Федерации проживает, как я сказал, уже более 1 миллиона кыргызстанцев, большое количество из них находится в Москве. Также здесь сосредоточены таджикская диаспора, выход из Таджикистана. И мы на своем уровне, чтобы минимизировать вот такие вот какие-то трения, то есть периодически встречаемся с руководителями таджикской диаспоры. Вот совсем недавно мы провели форум, молодежный форум молодых лидеров, где приняли участие граждане 5 стран, это Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Россия, куда пригласили по 50 молодых ребят. Таким образом, мы каким-то образом стараемся, чтобы была интеграция между братскими народами. Вот вы правильно сказали, подметили, что братские народы и так далее. То есть я считаю, что Бог как раз-таки дает нам возможность выбрать друзей самим, а вот соседи для нас выбирает сам. Значит, он хотел, чтобы мы жили в взаимопонимании, в гармонии, взаимоуважении и так далее. Ну, этот конфликт, она стоит, к сожалению, остро. До сих пор она вызывает определенные вопросы. Я очень надеюсь, что будет в скором времени между правителями наших государств, они придут к определенному консенсусу, наконец-то решится этот вопрос, потому что она как раз-таки не выгодна ни для Кыргызстана, ни для Таджикистана. Вот. А в свою очередь, как, вот, как общественные деятели, мы будем на своем уровне, на своем делать все, чтобы не было стычек здесь, в Москве, между молодыми, горячими ребятами и так далее. Для этого у нас проводится ряд мероприятий, воспитательные работы, информационные работы, совместно с посольством, совместно с представителями Министерства внутренних дел. И этот вопрос должен решать только главы государства. Я очень надеюсь, что они решат.
Спасибо большое. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, я не сначала слушал вашу передачу, но у меня давно возник вот такой вопрос. Наверняка, значит, общественные структуры, вот эти национальные, в том числе киргизские, ведут какую-то, значит, статистику. А значит, возможно, вы сможете ответить вот на какой вопрос. Люди, которые приезжают из Киргизстана сюда на работы, они заняты в основном на подсобных работах, но, в принципе, вот вы отслеживаете, какой-то профессиональный рост у них есть или нет? Это первый вопрос. И второй. Сколько в среднем, значит, представителей вот из Киргизстана проживают в Российской Федерации? А они потом, ну какой-то срок, чтобы потом вернуться на родину уже навсегда. Вот мне такое, кстати, интересует. И сколько, извините, уже стоит третье, если позволите. Значит, сколько времени проживает Российская Федерация до момента подачи заявления о предоставлении гражданства? Спасибо.
Спасибо вам. Давайте я, наверное, на последний вопрос сам отвечу, по гражданству, а потом тогда вот как раз будет время сейчас у нашего гостя чуть может подготовиться. Нет такого понятия, что человек живет какое-то время, потом подает на гражданство. То есть все, у кого есть возможность подать на гражданство, практически сразу же ей пользуются. Просто срок проживания на территории России никак не влияет на право подачи на гражданство. То есть вы можете здесь прожить 10 лет, но если у вас нет оснований для подачи, они у вас даже за 10 лет не появятся. Вот. А как только они появляются у какого-либо иностранного гражданина, независимо из какой он республики, вот, обычно все сразу же подают. Тем более у нас летом прошлого года, ну, даже уже, получается, позапрошлого, 2020 года, был принят очень важный законопроект, который вносил поправки в действующее законодательство, и если до принятия этого законопроекта иностранный гражданин, когда получает российский паспорт, он был обязан отказываться от своего гражданства, исключение из всех там 200 стран мира делалось только для Таджикистана, потому что с ними было соглашение о двойном гражданстве. А для всех остальных, то есть это неважно, это вот условно киргиз, это там, не знаю, американец, это африканец, там, не знаю, кто угодно, исландец, вот, обязаны были отказаться от своего гражданства при получении российского. В 2020 году эту норму убрали, и теперь любой иностранец, получая российский паспорт, свое гражданство сохраняет. Поэтому теперь получение российского гражданства не несет никаких сложностей и проблем. Вот, поэтому стараются получить все, как только у них есть такая возможность. Вот. А на первые два вопроса, пожалуйста.
Ну, первые два вопроса. Во-первых, вот я приехал в Российскую Федерацию, наверное, в 2007 году. Вот, с тех пор прошло, грубо говоря, 15 лет. Я помню наших соотечественников, когда в то время большинство граждан Кыргызстана подметали дворы, да, и так далее, работали на стройках. Продавали овощи, фрукты у тех же у армян, у азербайджан возле метро. Помните, там тогда еще были такие...
Ну да, палаточки.
Палаточки, где продавали фрукты, овощи. Спустя вот 15 лет картина меняется. То есть многие граждане Кыргызстана сейчас работают вот в сфере обслуживания официантами, продавщицами, в клининговых компаниях. Многие наши граждане работают в сфере такси и так далее, да? И также я знаю очень много молодых наших граждан, которые вот работают в сфере предпринимательства. То есть они здесь открывают малый и средний бизнес. Таким образом, принося пользу, в том числе и в Российской Федерации, в виде выплаты налогов, да? То есть картина меняется, меняется в лучшие стороны, идет интеграция. Хочу отметить, что Кыргызстан является вторым государством в мире, где официальный язык является русский. Таким образом, основные наши соотечественники, они хорошо владеют русским языком. То есть я все-таки в свое время родился вот в Советском Союзе, да, потом как раз-таки могу смело говорить, что я выходец из Советского Союза. Вот, по поводу второго вопроса, сколько граждан проживает в Российской Федерации, вот я ранее говорил, что более 1 миллиона, и вот поверьте, все, многие вот именно моего возраста, люди, может и старше, они все-таки рано или поздно мечтают возвратиться к родине и вернуться в Кыргызстан, все, и там же как раз этот, прожить свою счастливую старость, можно сказать. То, что миграция, то есть это может молодые наши граждане как-то пока не планируют современных, то есть в Кыргызстан уезжать, но тем не менее основная часть все-таки, в том числе и я, вот мечтаю и планирую возвратиться в Кыргызстан и там как раз-таки...
Ну вот мне кажется, просто девушка еще спрашивала, имеется в виду какой-то примерный срок, то есть вот вы, может быть, как-то в голове намечаете, там, еще 5 лет и уеду, или там еще 10 лет и уеду, или еще год и уеду.
Владимир Викторович, честно признаюсь, вот я 5 лет...
Не, вы понятно.
5 лет назад планировал, честно говоря, в Кыргызстан уехать, но я в итоге понимаю, что мое взросление, оно проходило вот именно в Российской Федерации. Я Российскую Федерацию, Россию, Москву так же люблю, как и свой родной Бишкек, Иссык-Куль, Кыргызстан и так далее. То есть я такой же патриот России, как и вот Вадим Викторович Кожевнов.
Так, еще давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел вот узнать, сейчас граница открыта, просто сообщили на новостях, что 30 марта можно...
А вы имеете в виду граница с какой республикой?
Ну, Казахстан, Кыргызстан. Ну.
Сухопутные границы вы имеете в виду?
Да, многие люди вот занимались до этого, да, вот до... Как сказать-то? До пандемии таксовали, перегоном занимались, а сейчас вот это все остались, да, вот.
Я вас понял. Хорошо, спасибо за вопрос. Насколько мне известно, действительно, есть информация, она была в новостях, была в СМИ. Вот. Единственное, я ее пока не видел в рамках нормативного акта какого-то. Именно сообщили все, что с 30 марта у нас открывается с рядом республик авиасообщение, и также сухопутные границы через Казахстан, сквозь Казахстан, будем так говорить, тоже вроде как открывается.
Нет, Вадим Викторович, здесь, смотрите, с 30 марта открывается граница между Россией и Казахстаном, то есть граждане Российской Федерации и Казахстана могут заезжать друг другую территорию через сухопутное пространство без проблем. К большому сожалению, граждан Кыргызстана это не касается, то есть на данный момент многие наши соотечественники, услышав и не до конца не разобравшись именно в этой ситуации, сейчас поехали в Оренбург и там как раз так на границе застряли.
Но, вот да, что.
Да, то есть потому что между Казахстаном и Кыргызстаном сухопутная дорога не открыта, и за счет этого они транзитом пока не смогут проезжать через Казахстан. Но есть информация о том, что 11 апреля планирует такая же аналогичное открытие сухопутной дороги между Казахстаном и Кыргызстаном. Пока что официальной информации на этот счет нет. Если будет какая-то официальная информация, тогда мы во всех наших информационных площадках кыргызской диаспоры об этом сообщим. И, соответственно, наверное, у Вадима Викторовича тоже будет на этот счет свои источники.
Ролики запишем, да, конечно.
Запишите ролик, это будет интересно.
Да. Мы, конечно, как федерация, очень приветствуем максимальное открытие всех границ. Вот. Больше всего, конечно, мы чисто по-человечески переживаем за граждан Туркмении. Потому что ситуация, ну, на мой взгляд, абсолютно прям никуда не годится. То есть в связи с тем, что и авиасообщения тоже нет, вот, а у нас спецприемников сейчас только в Москве сидит порядка 60 человек, и там какие-то сидят уже чуть ли не год. А мы понимаем, что спецприемник, ну, это же не курорт, он создавался, скажем так, что в нем человек сидит там, ну, 2-3 недели быстро, да, пока там ему там паспорт сделают свежий или СВР, куда он улетит домой. То есть идея такая, что 2-3 недели, даже если не очень комфортно, ну, как бы нарушитель, да, то есть ничего страшного, потом он улетит, опять же, улетает он за счет Российской Федерации, то есть это нормально. Но, конечно, то, что мы видим сейчас, когда сидит человек год, за то, что он там, не знаю, на 2 недели просрочил срок визы, это же визовая страна, да, то есть это тоже проблема, вот, это абсолютно недопустимо. 30-го было большое совещание в Главном управлении по вопросам миграции, я лично задавал вопрос консулу, когда это как-то разрешится, он говорит, мы там вроде как и получили документы и все-все-все, мы занимаемся, но по факту что-то вот они как-то, на мой взгляд, занимаются медленно, вот, могли бы поторопиться, вот, потому что людей, ну, прям по-человечески жалко. То есть одно дело, вот, кто-то хочет просто на машине в Казахстан съесть, а кто-то вот в спецприемнике сидит. Вот, ладно, уважаемые слушатели, сейчас новости, потом продолжим.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Не граждане».
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. Как я вам обещал на прошлой передаче, как уже сказал в начале этой, у нас сегодня очень интересный гость, руководитель Совета Киргизской диаспоры Кубанычбек Османбеков. Еще раз добрый вечер. Если кому-то интересно спросить любой вопрос, касающийся Республики Киргизия, вон Вайс нам опять звонит. Вайс, сейчас прям минуту возьму трубку. Вот, то вы можете звонить нам в прямой эфир 495-7373-948. Будем рады с вами пообщаться. И снова здравствуйте.
Добрый вечер, Вадим. Пусть меня извинят другие слушатели, может быть, земляки вашего уважаемого гостя. Но хочу вот задать вопрос, несмотря на дипломатичные ответы по политической повестке данной Южной бывшей республики Советского Союза. По данным на 2020 год, ну, это проверенная статистика, несмотря на свое малочисленное население среди постсоветских республик, и не только Кавказа, и Средней Азии, Киргизия заняла первое место по добровольцам в Сирийскую Арабскую Республику в ряды оппозиции. Вот ему известно что-нибудь по этой теме? И, во-вторых, я заметил, уже много лет, и в том числе констатируют ваши земляки, что там ханбалистский мазхаб вытесняет традиционный для всех мусульман бывшего Советского Союза, ну, в отличие от Азербайджана, где шииты проживают, вытесняет ханафитский, более умеренный мазхаб, и где более 400 мечетей настроили арабские шейхи вашей республики, а всего-то мечетей уже почти 3000. Вот я бы хотел спросить, соответствует ли информация о добровольцах, если он владеет такой информацией. И вот эти радикалы, какое влияние оказывают на ваших земляков в Киргизии? Спасибо большое.
Спасибо. Но... Это у нас, вы пока, если что, да, с мыслями чуть соберитесь. Это наш слушатель. Мне иногда кажется, что он или очень готовится, или что-то еще. Но более вот точных, каких-то тонких и глубоких вопросов вот у нас больше никто не задает.
Прошу вас. Я согласен с вами, да, Ваня Викторович. Ну, по поводу, что касательно, лично мое мнение, я считаю, что Кыргызстан, она относительно в религиозной точке зрения, то есть как раз-таки придерживается умеренной религиозной направленности. То есть, что касательно именно строительства мечети, да, в Кыргызстане строятся мечети, но все-таки нету такого радикального настроя, как люди себе представляют наших граждан. То есть, что вы отметили относительно Сирии тоже. То есть, да, я слышал, что были граждане Кыргызстана замечены вот именно в Сирии, да, в Сирии вот, в последних событиях, что в Ближнем Востоке, да, происходило и так далее. Ну, я так как вот кыргызстанец, который живет в России, в то же время параллельно в Кыргызстане, знает вот общество изнутри и так далее, то есть радикально настроенных исламистов в Кыргызстане, по моим наблюдениям, практически не наблюдается. Я считаю, что Кыргызстан как раз-таки приверженец и более такой светский направленный ислам придерживается Кыргызстан. И, ну, больше мне нечем комментировать, честно говоря. Я в этом плане не эксперт, поэтому заранее прошу прощения.
Спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый.
Сергей, Москва. Уважаемый гость, как вы считаете, правильно ли, что братья с Кыргызстана, которые в Москве работают, улучшают, украшают наш город, в том числе являясь людьми подневольными, скажем так, имея зарплату, работу, разрушают иногда, ну, в моем случае всегда, разрушают постройки, в которых мы на улице живем. Эти постройки с точки зрения нынешнего закона и города Москвы, и, может быть, даже и российского закона, являются незаконными постройки. Это буквально метр высотой, там, 4 на 4 метра. Это для людей, кто живет на улице. Вот, как вы считаете, правильно ли, что братья разрушают, скажем так, дома других людей, пускай даже незаконные, с точки зрения, как я упомянул? Благодарю. Спасибо. С праздником Рамадана вас. Да. С месяцем Рамаданом.
Спасибо. Я, честно говоря, вопрос не понял.
Я тоже, честно говоря,
вот,
не понял.
Да, я все-таки... Давайте я как-то коротко отвечу сам. Я так понимаю, что, возможно, кто-то инициативно сам строит, наверное, может быть, для людей, не имеющих жилья, да, какое-то маленькое убежище, он сказал, 4 метра, ну, то есть это что-то небольшое. Ну, и, наверное, если потом, там, не знаю, те же сотрудники ГБУ, жилищник, их сносят по решению руководства, ну, конечно, это тогда нормативная вещь. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Теркин беспокоит. Хотел спросить такой вопрос. Сейчас готовится, уже надо готовиться к сезону отдыха. Был в прошлом году в Иссык-Куле проездом, потрясающе шикарное место. Вот хотел узнать, какие действия планируются вообще Есть ли какая-то возможность, там, тур путевок или какие, и как вообще организован будет какой-либо отдых на вот том же Иссык-Куле? Спасибо.
Спасибо большое. Ваныч-бек, расскажите, это ваш прям вопрос.
С удовольствием расскажу. Ну, во-первых, я сам родом как раз так и из Иссык-Кульской области, родом из Иссык-Куля. То есть я считаю, что мне очень сильно повезло, что я родился возле прекрасного озера Иссык-Куль. На самом деле, в этом году наше правительство очень активно старается как раз-таки привлечь из Российской Федерации очень много туристов в Кыргызстан, в замечательное озеро Иссык-Куль. И как раз мы, Совет Кыргызской Диаспоры, сейчас готовим определенное обращение, чтобы была возможность для граждан Российской Федерации организовывать здесь турпакеты, где будет включать в себя не только вот именно пассивный отдых, то есть пролет на Иссык-Куль и пляжный отдых, все. Помимо этого, мы хотели бы как раз таки включили, чтобы было какой-нибудь мини-тур за минимальную стоимость, пакет мини-тура за минимальную стоимость в рублях, и, возможно, так и сейчас будет совместно с посольством организовано такой некий продукт, где будет именно включать в себе очень много этнических тур-поездок. В Кыргызстане очень много исторических построек, где можно посмотреть и так далее. Вот, опять же, вот, я рекомендую, если в следующий раз вы поедете на Иссык-Куль, сделать такой круг Иссык-Куля, потому что там есть не только именно озеро Иссык-Куль, там есть озеро именно в горах, где вот как раз-таки снимали фильм Чингиза Айтматова «Белый пароход». Это Григорьевское ущелье, где проходили всемирные игры кочевников. Помимо этого у нас прекрасно есть Джетуэгус. Там это ущелье, где из скалы видны как раз 7 быков, это Джетуэгус, это 7 быков и так далее. Вот поэтому рекомендую. Далее в Караколе у нас имеется горнолыжная база. Туда как раз-таки летом тоже организовали турпоездку и так далее. То есть не откажите себе удовольствие, чтобы полностью объехать весь Иссык-Кульский область и так далее. И помимо этого у нас Нарынская область славится озером Сонколь. Это возвышенность 3000 метров над уровнем моря. Там как раз-таки находится такое озеро Сонколь, Ташрабат. Постройки как раз-таки со времен Великого Шелкового пути и так далее. И мы с кыргызской диаспорой будем стараться, в свою очередь, чтобы был такой создан турпакет для граждан Российской Федерации тоже.
Спасибо большое. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, ваш гость настолько интересно рассказывает про свою страну, что я вот не удержалась и еще раз позвонила, чтобы задать вот такой вопрос. Значит, мои родственники жили после, не после войны, а где-то в последние годы Великой Отечественной войны в Аше. И проживали там до 78 года. Вернувшись, они рассказывали свои впечатления о киргизах, как о людях очень трудолюбивых, очень талантливых по части выращивания сельскохозяйственных культур. Но там, они говорили, постоянно была такая проблема, что домохозяйство очень сильно конкурирует за воду. И скажите, пожалуйста, эта проблема как-то решена уже? Ведь время прошло уже достаточно давно. Технический прогресс, возможно, помог решить эту проблему. Это первый вопрос. И второй. Значит, Киргизстан поставляет сюда, в Россию, именно продукцию из сельского хозяйства. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, Кыргызстан поставляет продукцию сельского хозяйства в Российскую Федерацию однозначно, тем более как раз последний по-моему, месяц назад было еще как раз снятие ограничения в поставок мяса, молочной продукции там, и так далее. Еще в Кыргызстане вот, в рамках Евразийского экономического союза была открыта фитосанитарная лаборатория. То есть с этим как раз таки у нас будет возможность поставлять больше продукции, натуральной продукции, я скажу так, в Российскую Федерацию. В прошлом году Советом Кыргызской Диаспоры как раз таки было организовано мероприятие Экспо 2021 Россия-Кыргызстан, куда мы приглашали наших производителей продукты питания, чтобы они заходили в на российский рынок. К большому сожалению, мы, наверное, не в полной мере можем реализовать свой потенциал. Опять же, вот эти наши сухофрукты, которые вот экспортируются в Российскую Федерацию, мы не можем их выставлять именно в крупных в торговых площадках, как Xpeter, Retail Group, допустим, в Ашан и так далее, потому что там требуется очень много, большой объем. И как раз таки, так как сельское хозяйство у нас раздроблено, то есть оно принадлежит мелким частным фермерам большинство, и каждый реализует и перепродает, экспортирует на своем уровне, а вот сделать его на уровне, на масштабе государства и как единым потоком направить в одну точку, к большому сожалению, не получается. Но над этим у нас ассоциация фермер работает. Надеюсь, что в ближайшем будущем вы будете наслаждаться прекрасными продуктами из Кыргызстана.
А первый вопрос был по поводу конкуренции за воду на юге, на республике.
Конкуренция за воду, то есть если именно по сельскому хозяйству, то есть как раз таки сейчас, наверное, больший сектор перешел на частные руки, то есть частные фермеры занимаются ассоциацией, то есть как раз таки, наверное, уже больше нечем конкурировать, большинство наш...
Нет, может быть, вы не услышали, да. За воду, то есть воды не хватает. Да, за что конкуренция? За воду.
Да. Ну, у нас Кыргызстан как горная страна, и вот заводы конкуренции практически нету. Мы даже вот в прошлом году правительство Казахстана выразило свою благодарность Кыргызстану о том, что они спасли как раз Казахстан от засушья, да, и так далее. То есть нам себе с Кыргызстана не хватало воды, но тем не менее мы как бы проявили свою великодушие и поделились водой соседним и Казахстаном тоже. То есть в Кыргызстане в этом плане понятно, что последние несколько лет ледники, они относительно уменьшились, то есть запас воды все остается меньше и меньше. Но я очень надеюсь, что все-таки Бог наградил нас как раз таки вершинами, и эти вершины восстановят свои ледники, и у нас будет запас воды все больше и так далее.
Но в целом, если говорить, то есть либо вот бывает прям проблема, засуха, фермерам не хватает, или таких особо не бывает ситуаций, более-менее всем хватает?
Нет, да? Более-менее всем хватает, тем более то есть в Кыргызстане, то есть очень сложно представить, что в Кыргызстане остался без воды.
Ну да, потому что
мы, потому что мы еще обеспечиваем соседние страны тоже водой. Угу. Да, вот и Казахстан, Узбекистан, в том числе.
Ну, сами, вода это, конечно, очень важно. Да. Как вот все говорят, что там какая-то война была там за территорией, какая-то война была за что-то, все говорят, что если будет, соответственно, какая-то там серьезная мировая война, это будет война за воду, потому что народу все больше. Вот. А я так понимаю, многие пресные источники, которые традиционно служили нормально, они загрязняются, что-то там мельчает. Вот, опять же, вот это постоянный разговор про изменение климата, я его не понимаю. Все говорят, потепление, потепление. Вон у нас в апреле метели. Какое потепление? Да, прогноз погоды согласен. Минус 5 всю неделю. То есть, да, вот если верить, допустим, там, тому же самому просто вот этому виджету, да, в телефоне. Вот, уже, казалось бы, в апреле надо, ну, в тепле, майские праздники-то уже все как-то ходили в футболках. Сейчас, я думаю, если в майские праздники мы в куртках хотя бы осенних походим, и то хорошо. Вот, так, у нас еще звоночек. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Вадим. Здравствуйте, уважаемый гость. Нет, я просто интересовался и служил когда там, и просто увлекся Средней Азией. Понимаете, это великие были державы Великого Согда, Маверанахра древнего, и в том числе где Александр Македонский с помощью огнем и мечом прокладывал себе путь в сказочную Индию, в том числе через Киргизию, через Южный Казахстан. Вот, поэтому я интересовался вот данными культурами, и как бы у меня в памяти еще много отложилось. Я бы вот как раз хотел спросить о влиянии Китая. Я тогда разговаривал со многими киргизами, которые здесь вот в Москве есть, и они говорят, там китайцы просто их достали. Но это буквально было до пандемийные годы. что говорят, они там даже заставляют местных жителей, особенно в селах, прятать скот, потому что не едят, китайцы не едят только копыта, а порой выкрадывают и ослов, и все остальное. И у вас были территориальные уступки, священные для всех киргизов, долина Озунгук-Ууш. Позволяют ли китайцы местным дыхканам, и в том числе чабанам, так же, как и раньше, пасти там скот? Спасибо большое.
Спасибо. Вот у нас опять непростой вопрос.
Да, ну, Узунгук-Ууш и Алтын-Арашан, если вы об этом имеете в виду, то есть она находится как раз в горной местности, куда как раз таки обычные, простые люди никак не дойдут в любом случае. Ну, это, наверное, все-таки было в свое время политическое решение, я комментировать, наверное, в этом плане, ну, наверное, не буду. А что касательно влияния Китая в Кыргызстан, то есть Китай активно вкладывается в Кыргызстан, строительство дороги, кредитует определенные большие объекты, то есть, и так как, ну, так как Кыргызстан страна, которая только-только развивается и так далее, мы вынуждены в том числе и просить кредитования и соседних стран, в том числе и России, Китая и так далее, да, и других стран. Ну, пока что у нас вот страна, то есть какое-то время проживала насчет кредитования и так далее, но как раз так вот недавно президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров рассказал, что после того, как перешло полный контроль на рудника Кумтор, у нас теперь будет больше возможностей расплатиться внешним долгом, и постепенно будет Кыргызстан наращивать свою независимость от кредитования других больших стран. Здесь вот как раз так и вспоминается, такой недавно прочел очень интересную книгу «Исповедь экономического убийцы», да, как раз таки там Джон Персон. Это вот очень уникальная книга, я некоторые предлагаю как-то прочесть. Как раз таки вот в истории этой книги я увидел историю современного Кыргызстана, где вот с большими странами Кыргызстан кредитуется и в то же время теряет где-то частично свою независимость. Ну, сейчас в Кыргызстан прошло новое руководство, абсолютно, то есть мы с оптимизмом относимся, что будет выстроена четкая стратегические задачи, цели на ближайшее десятилетие, и Кыргызстан в будущем станет один из развитых стран не только в Центральной Азии, но и во всем мире. Тем более, как раз таки, вот Владимир Викторович до этого отметил, что вода как раз таки есть такая непризнанное золото, можно сказать, да, то есть валюта всех времен, как раз таки этой валюты в Кыргызстане в лице водного ресурса в Кыргызстане предостаточно.
Спасибо большое, я думаю, что Вайс на сегодня удовлетворен на 300%, но нам приятно, что у нас есть такой постоянный слушатель, который задает действительно интересные вопросы, то есть большой молодец. Вот, а вот действительно с точки зрения инвестиций, я что-то даже вот в первой половине передачи не спросил, ну, я так понимаю, что, безусловно, Россия крупный инвестор, Китай крупный инвестор, а вот соседи там, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, они как-то тоже инвестируют что-то в республику или не особо?
Ну, здесь все-таки один из больших инвесторов это Россия и Китай. Помимо этого, у нас вот, в Кыргызстане есть общественная организация JAZET, это немецкая, от JICA, это японская организация, куда вот безвозмездно вкладывается определенные инвестиции в проекты в Кыргызстан и так далее. Все-таки в свое время первый президент Кыргызской Республики говорил, что Кыргызстан является островком демократии в Центральной Азии, да, то есть оно до сих пор остается, так, наверное, островком демократии, потому что каждый кыргызстанец может дать себе возможность высказать свое мнение, тем самым не опасаясь там за свою жизнь и так далее. То есть, таким образом, Кыргызстан является одним из самых демократических стран Центральной Азии. Я этим горд очень сильно. Что касательно как раз таки вот Вадим Викторович до этого затронул как раз туркменских наших братьев, да, и так далее, что у них нет возможности улететь на родину и так далее. Ну, наверное, такие же события были бы с гражданами Кыргызстана, наверное, наши, то есть
все-таки... Революцию бы следующую устроили,
высказались бы очень жестко на своем уровне.
Ну, у вас, да, у вас в этом смысле, то есть я думаю, что можете как-то вы соревноваться, по большому счету, только с Украиной, да, в Грузии один раз только что-то такое было, да, сейчас вот, ну, наверное, условно можно сказать, что-то подобное было в Армении, да. Вот, а именно так, как у вас, то есть вот в этом смысле, ну, украинцы, получается, вас обскакали, сейчас есть 6 президентов Украины, они все до сих пор живы, да, то есть как бы их, так, у нас еще давайте пообщаемся, а то уже скоро конец эфира. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вопрос такой, почему вот граждане из Киргизии, Российской Федерации, не занимают высокие должности, посты там и так далее?
Спасибо. Почему граждане Киргизии не занимают Россию?
Вадим Викторович, позвольте здесь ваше экспертное мнение просто послушать.
Я бы, на самом деле, немножко поспорил. Вот, может быть, надо еще немножко времени. Действительно, после Советского Союза, если смотреть демографическими мерками, одно поколение же, да, то есть поколение считается 25 лет. Вот, и, как правильно сказал наш сегодняшний гость, активный, скажем так, да, приезд из Киргизии в Россию был в 2010 году. То есть вот фактически люди в 2010 году приехали, за 10 лет как-то освоились, у них уже здесь растут дети. Да, они уже учатся в местных школах, потому что я не особо верю, вот, что мы, скажем, можем, ну, приехать в другую страну и сразу на какие-то посты, да, то есть, скорее всего, первое поколение, оно все-таки работает, ну, скажем так, в средних должностях. Да, конечно, есть какие-то таланты, которые там как-то вырываются, единичные случаи. Опять же, вот если мы будем говорить, первый президент Аскар Акаев, он сейчас возглавляет целый диссертационный совет в МГУ Ломоносова, да, то есть, ну, вот, как бы, человек, если он талантлив, он и там был руководитель, и здесь тоже серьезную должность занимает, вот. Поэтому, наверное, все-таки, если мы говорим про то, что с 2010 года поехали люди, у них, соответственно, сейчас учатся здесь дети, они уже будут понимать, собственно, как здесь жить, потому что, не понимая, как жить, сложно, да, вырасти по карьерной лестнице, надо четко чувствовать, вот, ну, какие-то тонкие моменты менталитета. Я думаю, лет 10-15, и мы увидим достаточно много. Причем это, мне кажется, будет касаться, в принципе, всех республик бывшего Советского Союза. То есть, если раньше был момент... Не момент, скажем, был такой порядок, правило, что все жили в своих республиках, да, особо никто не ездил никуда, и там же строилась карьера. То сейчас получается так, что кто-то из всех республик Советского Союза выстроил карьеру дома, ехать никуда не хочет, вот, а те, которые приехали, уже стараются строить здесь, но, скорее всего, это будет следующее поколение, их дети, но зато все шансы, я думаю, мы увидим через 10-15 лет, скажем так, весь цвет Советского Союза, приехавший сюда, уже здесь закончили школу, здесь закончили какие-то университеты или институты, и, может, академии какие-то работают, все отлично. Вот, Ирина Ефремова пишет нам в чат Ютуба: «Респект гостю, жила в советское время в Киргизии, прекрасная республика, прекрасные люди, куча разных смайликов». Спасибо вам, Ирина, очень приятно, часто бывает, что приходят гости, поднимается какая-то тема, возникает негатив. Сегодня как-то очень позитивно мы поговорили. Вот, мне очень приятно. Спасибо всем слушателям, кто звонил нам в эфир. Вот, как сказал наш последний слушатель, когда мы увидим киргизов на серьезных постах?
Вот здесь, Вадик Ильич, хочу прокомментировать, что последние, как раз в предыдущих выборах в Государственную Думу, и бывшие граждане Кыргызской Республики как раз-таки баллотировались в депутаты в Государственную Думу, их было целых 3 по всей России, ошибаюсь, 4, то есть, и это, возможно, наверное, первый шаг, то есть...
Первые ласточки,
да, то есть, это означает, что интеграция начался, будет интегрироваться именно постепенно, и в следующих таких уже политических жизней, наверное, Российской Федерации мы будем часто встречать такие моменты. Вадим Викторович правильно отметил, что все только такое вот зарождается, то есть активная миграция началась вот с 2010 года.
Спасибо большое, уважаемые слушатели, до следующей среды.
Всего доброго.